Утро, кофе, бутерброд, эхо, девки.
Разворот.
Утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Оксана Пашина.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну что, доброе утро. Все-таки привет, Оксана.
Доброе утро.
Оксана Пашина, Сергей Бунтман. И все-таки выдрали меня утром. Вот. Спасибо Сергею Леонидовичу за мое счастливое утро. Вот.
Ну, сейчас ну, уже вставать сейчас? Полегче. Солнце
сейчас, конечно, сейчас
пораньше восходит, тепло, светло,
все
конечно.
Хорошо, да. Вот, всем доброе утро. Можно я не буду про великий город говорить, да?
Это, ну, конечно.
Или это полагается, я не знаю.
Я не знаю.
Вот всегда слушаю. Вот, и думаю, что услышу еще много раз, если встану.
Наверное, тут Леша осень тренировался, тоже так вот, с придыханием.
Леша
может. Венедиктов сказал, плохо.
Плохо,
иди отсюда.
Не получается, да?
Плохо, иди отсюда.
Не получается. Нет, Алёша может, Алёша Осин может. Ну ладно, сегодня разворот будет. Смотри, какая музыка хорошая, смотри, какая музыка хорошая.
Может быть, просто послушаем хорошую музыку?
Ну, конечно.
И всхрапнём еще полчасика.
22 числа, причем в Москве, чуть ли не первом городе мира. Первом городе мира. Потому что первым номером везде обозначено.
За что нам такая честь?
Будет, ну, я не знаю, хорошо заслужили прокатчики наши. Будет «Индиана Джонс» четвертая часть.
Там, случайно, дело не в России происходит?
Да не знаю, я даже... Я не смотрю никогда. Ты знаешь, я никогда не смотрю эти сливы, когда о чем кино. Никогда не смотрю. Ладно, давайте обратимся к нашей действительности. Плюс 7-985-970-45-45. Это СМСки. Телефон 363-3659. Голосовать будем, да?
Обязательно.
Будем, обязательно.
Да.
Про что?
Прямо
про
сейчас.
Что?
Будем голосовать или не будем голосовать?
Да, да. Те, кто за то, что мы будем голосовать, сколько там, я не помню. Ну и ладно. Вот там, я помню, что 13-14 начинается.
Ну да.
Утром.
Причем, наверное, уже звонят.
Скрип, слышите, утром все скрипит. Меня поразило метро. Ты знаешь, меня поразило до глубины души.
Наша?
Сегодня...
Московская?
Вот...
В час
нет,
пик?
Нет, 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 нет. Ну, это как кого это может поразить? Это такая рутина. А вот это самое ВИП-метро.
Ну,
с
это,
отгороженными
кстати...
вагонами, с отгороженными входами.
Ну, и, кстати, правильно, потому
а
что
правильно,
уже с пробками с этими невозможно. В Москве
и что?
Кошмар, в Питере тоже ужас.
И что?
Надо как-то решать этот вопрос.
Ну, ты знаешь, надо решать...
Всех пересаживать на метро.
Метро, надо вбухивать гораздо больше денег в метро, например. Метро, конечно, там строится, в отличие от там, 15-летней давности. В Москве, например. Делается, что-то благоустраивается.
Ну да, ну да.
Даже этот самый миссия невыполнима. Знаешь, как Гаев рассказывал, а мы каждую ночь целые... Огромные отряды людей сдирают бумажечки со всех. Знаешь, везде это приклеено.
Да, да,
там,
да.
Оказывается, там услуги, там
оформлю
все, ликвидирую все,
да,
там, и так далее,
такое.
Вылечу от всего.
Вот когда я еду как раз сюда на утренний разворот, я вижу этих людей, которые шлепают эти бумажечки. Но самое главное, что потом, чуть-чуть попозже, где-то часов 7-8, надо отстоять очередь для того, чтобы войти в вагон метро.
Mm-hmm.
Вот это для меня просто было новостью. Я давно уже на метро не ездила. Теперь, когда лишили водительских прав, начала ездить. Вот вагон...
За что тебя лишили? Я пропустил.
Не скажу. За встречку. За выезд на встречку. Ну и вот. Теперь стою в очереди, чтобы войти в вагон метро. Три поезда в среднем приходится пропускать. В четвертый уже можно влезть.
Ну это понятно. Это другая история. Это не VIP-вагоны.
Ну так вот, чтобы некоторые VIP-персоны не хотят стоять в очередях, хотят ездить в VIP-вагонах без очередей,
ну,
и готовы
хорошо,
за это платить.
Да, да.
Об этом пишет сегодня «Новое известие». Предприниматели города на Неве предложили оригинальный способ разгрузки исторического центра Петербурга от пробок. Готовы ездить на метро, но только в VIP-вагонах.
Угу.
И платить за это от 100 до 150 евро ежемесячно. Но мне кажется, что это мало. Что это такое? Это мало. Но зато в этих вагонах будут более удобные кресла, мини-бары, чтобы деловой человек мог позавтракать, торопясь навстречу выпить кофе, съесть бутерброд. Вход в этот VIP-вагон предполагается с общего перрона, но через особые турникеты.
Ага.
Вот, а еще они хотят...
Сколько отожрут?
Особый...
Отожрут от платформы сколько, ты понимаешь? И так перегорожены вот куски платформы, потому что потоки невозможно разделить.
Ну ладно, бог с ним, с особыми турникетами. Они хотят еще особые эти, как они называются-то? Ну, движущиеся лестницы.
О, движущиеся.
Ну вот, да.
Лесенка-чудесенка это называется. Эскалатор.
Эскалатор,
да, простите. Так, все, все, сейчас реклама, а потом высказывайтесь, пожалуйста, про поезда, и мы запустим голосование. Вы за или против такой истории? И выскажите, что надо все-таки делать. Принимаете ли вы предложение некоторых товарищей из города Санкт-Петербурга?
Разворот.
Ну ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Экспо-парк представляет «Арт Москва». Ярмарка современного искусства. С 14 по 18 мая в ЦДХ на Крымском валу. «Арт Москва. Территория искусства».
Хорошо спланированный отпуск – гарантия приятных воспоминаний и настоящего отдыха. «Пегас Туристик» – лучшее направление, профессиональный подход. Хватит мечтать, действуйте. «Пегас Туристик». На крыльях «Пегаса» – навстречу мечте.
Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
22 мая клуб «Б1» представляет концерт Лайзы Минелли. Звезда Бродвея, культовая актриса, блестящая певица, непревзойденная Лайза Минелли. На сцене концертного зала Music Hall «Б1». 22 мая клуб «Б1». Заказ билетов на сайте концерт.ру и по телефону 644-2222.
Рекламная служба «Эхо Москвы», 959-05-51.
Вот новый разворот.
Поехали. Оксана Пашина,
ну,
Сергей
начинается
Бунтман,
вот
да.
Это. А может быть, им построить для себя специальное метро, Светлана, чтобы с простыми Ивановна, смертными да. не пересекаться? Ну что вы сразу, Светлана Ивановна?
Нет, так не будут. Вот смотри, смотри, смотри. Что интересная идея. В Германии есть вагоны первого класса,
вот
Андрей.
Знала,
но это совершенно
кстати.
Другое. Есть вагоны первого класса, есть вагоны второго класса.
Это в метро?
Но это в метро. Вот раньше были, во всяком случае, я еще помню, как в Париже были такие вагоны. Ну
а как
что?
Они отделяют тех, кто хочет пролезть в первый класс, купивших билеты в общий
Да пролезай, ради бога. Только
то есть
если
это все
вдруг
совести.
Раз в 100 лет придет контролер, то он тебя оштрафует так, что тебе потом не захочется вообще ездить ни на чем на свете. Пожалуйста.
ВИПы могут ходить в метро с мигалками
на головах. Ну, это какая-то кинзадза, Олег. Это да, с этими самыми.
А топ-модели в качестве проводниц там не предусмотрены, спрашивает Михаил из Перми.
Ну, также Михаил, а ну ладно, а спецуслуги. Да.
Там вот топ-модели сидят в этих.
Когда метро закрывается, спецуслуги.
Можно ездить по кольцу.
Так интересно. Знаешь, вот всякая новая линия, вот, например, вот тот же самый, который возит в аэропорт Хитроу в Лондоне, возит. Там, например, помимо рекламных мониторов, там есть просто экраны, на которых новости идут. Новости идут. Там есть второй класс, есть первый класс. Там все прилично. Вот, новые вагоны у нас, они приличные, если не считать...
Ну, да.
если не считать
в них чувствуешь себя, как в консервной банке.
Особых кондиционеров,
да.
там special condition, там такая есть. Ладно, высказывайтесь, вы за эту идею или против? Мне она кажется весьма сомнительной, давить не буду. Если вы за отдельные вагоны с отдельно огороженным входом, вот если промахнется.
Со специальным эскалатором.
Да, со специальным эскалатором.
С мини-барами.
Мне очень нравится. Лифты мы не можем пробить, там, говорят, на
да,
полном
Да, потому что
серьезе.
Очень глубокое метро питерское.
Ну, во-первых, глубокое метро. Лифты мы не можем пробить, там, когда идет вопрос, речь идет. Вот новые станции, например, мелкого заложения в той же самой Москве, они оборудуются лифтами, но для кого?
Для инвалидов, да.
Пандусы для инвалидов, специальные вещи для инвалидов. А для ВИПов лифты специальные. Вот я не знаю, может, если кому придет в голову эта идея, то это вообще глупость. И такое вот, мне кажется, презрение к людям абсолютное. Но если вы за, 660-01-13, если вы против идеи вип-вагонов, 660-01-14.
Не, ну а что против? В богатых свои причуды. Если они хотят за это платить, пусть платят, ради бога.
Ну ты здесь сторожил, а я новичок разворота. Да и мы дадим сигнал.
Начался подсчет ваших голосов.
Начался подсчет голосов, если кто за эту идею ВИП-метро 660-0113, если против 660-0114. По телефону можно высказываться, вы высказываетесь. У меня много чего есть сказать по этому поводу, и как-то можно было бы сделать совсем другое, сделать удобное метро и как можно более удобное. И почему это трудно сделать, начиная с 30-х годов, трудно сделать. В той же Москве и в Петербурге, начиная с послевоенного времени. У меня есть свои соображения, но интереснее ваши. Только без популизма, пожалуйста. Алло, добрый день. Алло, доброе утро.
Алло. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Андрей, я звоню из Москвы.
Да, Андрей.
Вы знаете, пару лет назад на сайте Артемия Лебедева, это такой дизайнер.
Мы знаем Артемия Лебедева.
Да, он запускал такую утку 1 апреля, как раз про VIP-вагон, но в Москве.
Угу. Думаете, это тоже утка?
Я думаю, да.
Я бы был рад, если бы это была утка.
Вот. Ну, а вообще, мне кажется, что эта идея невыполнима.
А какая идея могла бы быть интересной для метро, чтобы там можно было нормально ездить?
Проездные на метро 2.
Метро 2?
Да.
На вот это самое.
Ну да, это в Москве, а в Питере такого нету.
В Питере на метро 3.
Это точно.
Нет, в Питере там очень тяжело совсем. Почему там такие глубокие станции, вы, я думаю, понимаете. Там тяжкая геология всевозможная. Первый кину камень. Спасибо вам большое, всего доброго. Первый кину камень в такой вагон. Первая, Уля, говорит. Общество у нас классовое, антагонистическое. Богатые ненавидят бедных, хотят от него отгородиться. Если будут в метро отдельные вагоны для богатых, не исключены террористические акты. Могут страдать люди из-за этой ненависти. Я думаю, что да.
Как говорит Лев Гулько, не надо завидовать. Не надо скоро завидовать. Придет сюда и скажет все, что думает.
Это у нас обзор, кстати говоря. Мы об этом еще когда-нибудь поговорим в программе «Город». Ну, естественно, 83,5% против, 16,5% за.
Спасибо. 16,5% как раз эти VIP-персоны, которые хотят ездить на собственном метро.
Ну, кстати, появляется, бывает, про 1 апреля это не так глупо, поскольку появляется, знаешь, иногда запустят какую-нибудь вот эту ерунду, шутейную новость 1 апреля.
Да.
Потом она циркулирует, фильтруется, и вдруг появляется самый неожиданный момент. А, Александр Пикуленко у нас. Алло. Александр Александрович.
Доброе утро.
Доброе утро.
Раннее португальское утро. Тут еще вообще-то все спят.
У нас там тут... -3, да?
Там -3. Тут вообще 6 часов утра.
Это не температура, это время -3. Вот.
Да.
Это что у нас? Лиссабон. Легендарный Эшторил.
Это Эшторил, да. И здесь мероприятие. Ну, я вроде как человек должен быть избалованный любыми автомобильными мероприятиями. Но то, что здесь происходит, меня, честно говоря, потрясло.
А чем?
Сюда Nissan собрал всю свою модельную гамму. Здесь 59 автомобилей в одном месте. Привычных нам Кашкаев, Алмиров Классик, которые... до совершенно необычных каких-то Nissan Moke или Nissan Lavina. То есть машины сделаны и в Японии, и в Корее, и в Китае, и в Америке, и на Тайване, и в Европе. То есть здесь все, что производит Nissan, причем есть не только, здесь еще и Infiniti, и здесь коммерческий ряд. То есть легкие грузовики, но правда грузовики смешные. Потому что тут совершенно неожиданно под маркой Nissan я увидел знакомое мне Renault Kangoo.
Renault Kangoo под маркой? А как это получилось?
Ну вот, Nissan Renault это один концерн. И сейчас они на разные рынки выводят автомобили, ну чтобы не создавать лишние машины. Они умудряются, вот Nissan Kubistar, например, это всего-навсего Renault Kangoo. Причем предлагают его... в Европе, что меня крайне удивляет. Ну и, конечно, ряд Infiniti, это шикарные автомобили, это от Infiniti QX, который занимает здесь, ну в Испании это вообще потрясающе. Здесь же все-таки Эшторил, это хоть место и культовое, но я бы не сказал, что уж очень так зажиточное.
Ты объясни, почему культовое там, я думаю, что не все у нас слушатели знают, почему оно культовое.
Во-первых, здесь знаменитая гоночная трасса, на которой проводились соревнования Формулы-1.
Какое-то время, да.
Да, ну и сейчас здесь проводятся такие гонки, как ДТМ, Мадмото и все остальные серии. Просто формула на время уехала, но все говорят, что она вернется еще сюда. И поэтому такое притягательно. Особенно мотоциклисты любят эту трассу. Вот. И здесь получается так, что специально сделано несколько трасс для гоночного. Там есть, например, GTR. Суперкар. Mm-hmm. Для него выпускают на гоночную трассу. Есть специально для 4x4. И обычные дороги. Вот когда по обычным дорогам движется вот этот Nissan Armada, местные так с удивлением на это поглядывают, потому что это гигантский внедорожник.
А, ну это как мы смотрели на репетицию парада, да, примерно на новом Арбате, да?
Да, но примерно так. И представьте себе, что уже тут пятый день продолжается этого кханалия Nissan'ов, которые тут разъезжают в разные стороны. В них там сидят люди. Причем не только автомобили собрали со всего света, но и журналисты собрали со всего света. И здесь такая очередь из журналистов к автомобилям. Причем некоторые автомобили, конечно, не очень пользуются спросом, но покататься по Иштарилу на Nissan GTR, там, 400-сильном, это просто...
А скажи мне, к чему приурочено вот это событие? Это просто такой вот презентация в Португалии всего ниссанского?
Здесь это такой мировой тест. Оно, событие такое, Nissan проводит раз в 3 года, приурочено она, собственно, к самому главному. Это побочное. Приурочена она к семинару по защите окружающей среды.
Хорошо. Выхлопные газы защищают окружающую среду. Вот. Саш, мы сейчас расстанемся вот на новости, и вот через сколько там получается у нас?
Вернемся через 20.
Вернемся. Ты будешь готов ответить на кое-какие вопросы из своего прекрасного далека? Хорошо. Да. Отлично. Александр Пикуленко, и мы в конце этого часа обязательно встретимся, и будут ответы на вопросы.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Программу представляет Еврейский культурный центр на Никитской и приглашает 18 мая в парк Останкино на праздник в честь 60-летия Израиля.
Лев Гулько. Вот.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Лева,
да.
Ты помнишь те времена, когда по понедельникам не было газет?
Конечно.
Ну вот. А теперь они есть.
Теперь они, мало того, конечно.
Да, теперь рассказываю.
В большом количестве. Да, понятно,
Оксана
что...
Пашина, Сергей Бунтман здесь.
Да.
Да, мы продолжаем.
Понятно, что газеты в большом количестве. Значит, две темы главные в газетах. Это вот Юрий Михайлович Лужков и Севастополь, и морской парад, и, так сказать, празднование.
Это у нас будет темой после...
10 часов.
Да,
сразу.
И тема, поскольку сегодня, наверное, нам скажут, кто будет в правительстве, вот это вот гадание, так сказать,
обещали,
на правительственной гуще, да,
обещали.
Встреча нового премьера и нового президента, план Путина начался по плану, пишет газета «Коммерсант», как новый премьер будет реализовывать программу прежнего президента, вот такой хитрый такой вот заголовок, понимаешь, так вот все это дело обговаривается. Эта газета «Коммерсант», скажем,
это, знаешь,
пишет...
Знаешь, так, зеркале двое, я и я.
Да. Ведомости, они так идут чуть, ну, может быть, поглубже, ну, или в сторону, как
не
угодно.
Полагается.
Да.
Не полагается.
Прокурор хочет судить. Чайка и Устинов сдали экзамен на должность судьи. Источники в Госдуме связывают это с грядущими отставками силовиков и пишут, что источники в администрации президента утверждают, что в новом правительстве, скорее всего, не останется у Устинова. Были слухи об уходе Чайки и того и другого. Главный претендент на место Чайки — это бывший прокурор Башкирии, а ныне полпред президента в Приволжском округе Александр Коновалов, говорит собеседник «Ведомостей» и другие источники в Госдуме, отмечая, что Коновалов близок к Медведеву и рассматривался еще в 2006-м как преемник Устинова. Бывший чиновник полпредства знает, что Коновалов ушел в отпуск месяц назад и в Нижний Новгород не возвращался. Источник считает, что полпред будет работать в администрации. Коновалов был студентом Медведева. Вот такой молодой президент, уже студенты у него были. Когда тот преподавал
молодой,
в ЛГУ.
Ну, скажи мне, ну, в 22 года
Ладно, могу. Ладно.
20 лет.
Когда тот преподавал в ЛГУ, Медведев, говорит политолог Евгений Минченко, это не друг, но ученик. Поэтому его назначение психологически важно для Медведева. Ну, вот такие есть вещи. Есть вещи, так сказать, в «Ведомостях». Медведев пишет о том, что не все федеральные агентства переживут смену власти, и в новой структуре правительства ему готовы на участь департаментов профильных министерств.
Они предполагают сама структура правительства, вот эта трехэтажная структура, она каким-то образом изменится или нет?
Будет больше вице-премьеров. как пишут ведомости, опять же, обещал ранее Путину, а на консультациях лидерами фракции сообщил, что появится, в частности, вице-премьер по селу, говорит один из участников встречи. Количество агентств...
По селкам может... городского типа будет вице-премьер?
Не знаю, может быть, нет. Дальше. Количество агентств может уменьшиться примерно наполовину, рассказали ведомостям несколько правительственных чиновников. Вице-спикер Госдумы Олег Морозов заявил, что новое правительство может обойтись и вовсе без агентств. Такие тоже есть, так сказать, мнения по этому поводу. Поэтому больше управленческих функций возьмут на себя министерства, считает, опять же, Морозов Олег. Агентствам не удалось показать свою эффективность, говорит источник администрации президента. По его словам, в какой-то степени это будет отражено в сегодняшних решениях.
Вот.
Вот
ну,
так.
Посмотрим.
Ну,
да.
Посмотрим.
Да, посмотрим мы сами. Я должен сказать, что это мы не зря тут бурное обсуждение. Что вы такую ерунду обсуждаете, детские темы про метро? Это у нас где? В «Новых известиях»?
В «Новых известиях» метро, да.
Вот, а здесь крик души. Там считают, что это некоторые, что это первоапрельская шутка, особый
какая-то
вагон.
Какая-то не шутка.
Вам смешно, большими буквами. Да у нас правительство обсуждало эти вагоны. Это я так читаю, большие буквы.
Я понимаю, эти, да.
С Матвиенко маленькие буквы.
Не шутка.
А что ж тут шутка?
Ну, читайте в «Новых известиях». Да. Здесь нам и специалисты по метро говорят. Мало времени, кстати говоря, было на эту тему. Мало времени.
Да.
Обещаю, что в программе «Город» обязательно поговорим.
С Дмитрием Гаевым.
Об этой идее. Да, я думаю, что счастлив. Гаев будет счастлив, он обожает такие идеи.
А наша добрая аудитория уже пожелала VIP-пассажирам заострять в спецлифте, который едет к центру Земли.
Слушай, она такая добрая. Ну, вам же сделают бесплатный проезд за их счет.
Я зафиксировала себя, Лёва, не
завидуйте. Нет, у Дмитрия Гаева, конечно, проблем нет никаких абсолютно, чтобы вот сейчас заниматься VIP-метро.
Да.
Да.
Вообще, нашей доброй аудитории хочется вот «Комсомольскую правду» немножко процитировать, нашей доброй,
да.
Нашим добрым соотечественникам. Публикация называется «День позора». Негодяи напоили ветерана-разведчику, а потом украли у него деньги и орденские планки. Ему 84 года, он приехал из Екатеринбурга. Полковой разведчик 328-го полка 68-й гвардейской дивизии. Каждый год этот человек ездил, Петр Попов, на традиционную встречу в Москву, и в этот раз тоже его, собственно, он живет с сестрой, он одинокий человек, живет с сестрой, она его не удержала. Он скопил 3000 рублей за весь год, поскольку, сами понимаете, какая у человека пенсия, и полетел, и в столице у одного из вокзалов ему предложили выпить за победу на площади трех вокзалов. Он говорит, я 45 лет не курю, но от рюмочки, тем более за победу, не отказываюсь. Ну, случилось... То, что случилось дальше, ветеран это не помнит. Когда очнулся, обнаружил, что из кармана брюк исчезли 3000 рублей, которые он собирал на праздник целый год. С выходного пиджака какая-то сволочь сорвала самое дорогое, что было, несколько орденских планок, поскольку до этого к нему в дом залезли, там в Екатеринбурге, украли ордена и документы на ордена, и медали. Часть, правда, планок уцелела. А к тому же Петр Николаевич заблудился и стал выяснять, где в Москве собираются ветераны, подскользнулся, упал, сильно ушибся. Прохожие вызвали скорую, а медики доставили его в психиатрическую больницу, потому что разведчик Попов после ранения на фронте плохо слышит, никак не мог объяснить врачам, кто он, почему оказался вот в неизвестном месте. В психиатрической больнице, собственно, его и нашла «Комсомольская правда». Ну, слава богу, все закончилось хорошо.
Нравится мне, знаешь, эти ребята, понимаешь? А потом те же самые ребята надираются, надуваются пивом, идут на трибуны и кричат: «Россия вперед!»
Я их видел,
«Русские
Сереж,
вперед!»
На Поклонной горе,
на
как обычно,
горе,
9 мая.
На Поклонной горе,
да.
Говорят там: «Гады, латыши, там украинцы» и так далее, пересматривают историю, там, видите ли. Вот.
Да, вот так, ребята, дорогие.
Да.
Позвонил комсомолка в милицию. Вот, понятно, что нужно обеспечить порядок в эти праздничные дни. И пытался выяснить, ищут ли негодяев, которые опоили и ограбили пожилого разведчика. Ни одного комментария от правоохранительных органов не получили. На многочисленные звонки ответ был один. Нам сейчас не до вашего ветерана. Это доблестная милиция наша. Вот такая история в «Комсомольской правде». Теперь, опять же, про милицию, дело согласных, это газета «Известия». Накануне праздников газета сообщала о задержании органами милиции двух студентов фотогруппы школы журналистики «Известия» Александра Вайнштейна и Максима Полякова, которые оказались рядом с маршем несогласных.
Да, был такой.
Да, ребят были задержаны милицией, признаны Басманным районным судом виновными в мелком хулиганстве. получили по 6 суток административного ареста, и «Известия» занялись собственным расследованием происшествия. Это есть. Дело, ну, согласно.
Журналисты вообще периодически мелко хулиганят на таких мероприятиях. Абсолютно. Они фотографируют, да, пишут и рассказывают о том, что происходит.
Ну, а что касается Юрия Михайловича Лужкова, его высказывания, это, пожалуйста, вот газета «Известия России» стоит на Севастопольском якоре. 225-летие Черноморского флота отметили парадом наши украинские моряки. Точка. Пока совместным, пишет газета «Известия».
Давно уж совместно, да, все время совместно.
Да. Ну, пока, видишь, слово «пока» появилось.
Да.
Пока совместно. Вообще Юрий Михайлович Лужков хочет пересмотреть, советует, вернее, пересмотреть российско-украинский договор. Об этом пишет российская газета достаточно подробно. Лужков прорвал оборону Севастополя. Так озаглавил свою публикацию газеты «Московский комсомолец». Ну вот, после недельного противостояния Россия и Украина все-таки договорились о проведении совместного военно-морского парада. Вчера в акватории Севастопольской бухты на парад вышли 30 российских кораблей, 2 украинских, из которых, правда, только один боевой. Украинская сторона согласилась на компромиссный вариант, когда стало очевидно, что праздник состоится при любой политической погоде, однако местные власти сделали все возможное,
это правильно,
чтобы прибывшие...
Что праздник состоялся, и да, что он совместный так вот.
Это правда. Да. Ну вот Юрий Михайлович, как пишет, московский комсомолец прорвал оборону Севастополя.
Там не только московский комсомолец пишет, там все еще пишут, говорят, что надо выйти из договора 97-го
года. Это он говорит, и об этом пишет российская газета.
Ну, посмотрим. Цитаты. Давайте мы вот этим мы займемся как раз. Я уже говорил сразу после 10, да, Оксан? Да,
да, мы поговорим о Севастополе.
А правительство у нас будет в 10:35.
Примерно. Вот и быстро расскажу, что есть такой очень эксклюзивный быстро фоторепортаж, да, в газете «Твой день». В Москве после праздничного парада на Красной площади взорвалась боевая машина десанта БМД-4 «Бахча-У», следовавшая в колонне бронетехники с Ходынского поля в расположении своей части. Вот в распоряжении «Твоего дня» оказались уникальные кадры инцидента, свидетелями которого стали ученики 10 класса одной из столичных школ. И тут есть некие подробности и описания. Это газета «Твой день».
Лев Гулько и обзор печати. И мы с вами через минуту-другую обратимся к спорту. Там очень много событий.
Разворот.
В честь 60-летия Израиля Всемирный конгресс русскоязычного еврейства и Еврейский культурный центр на Никитской представляют грандиозное празднование юбилея независимости государства Израиль. Парк Израиль, море праздничных площадок, феерический концерт, лучшие из звезд эстрады и израильский фуршет. 18 мая, парк Останкино. Билеты по телефону в Москве 787-4560. Генеральный спонсор — кофе «Элит Платинум».
Ну что, реклама?
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за $102,000.
«Ситерра». Безупречная репутация и гарантия качества на строительство. Потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 23 мая бытовая техника в подарок. «Ситерра». 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный.
Иногда мне кажется, что жизнь состоит из одних вопросов. Как быть? Что делать? Где искать?
Хорошо, что я знаю, куда обратиться за ответами. Звоните 009 и спрашивайте.
Справочно-сервисная служба 009 МГТС.
Найти адрес или телефон, заказать любую услугу, узнать расписание или отыскать нужный товар. Вся необходимая информация предоставляется в режиме реального времени 24 часа в сутки.
Звоните в справочно-сервисную службу 009 МГТС с любых телефонов, мобильных и домашних.
Пользы вам пристроить надо после школы ваше чадо? Оптимально для ребенка в нашем центре есть продленка. Радует любую маму нестандартная программа. Творчество, английский, йога, в помощь лучших педагогов вашим деткам предоставим. Подкрепив едой тройной, четко вовремя доставим их и в школу, и домой. С нами в радость заниматься. Возраст 7-12. Подробности в Еврейском культурном центре по телефонам 787-4560 и 787-4567.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Вот новый разворот.
Я вот замечательно, вот поражаюсь, как Константин Похмелов входит в студию, Оксана. Вот как спортсмен, артист, бодряк. Вот завидую. Костя, привет.
Да, здравствуйте, доброе утро. Бодро у нас, все хорошо, на самом деле, на всех фронтах, слава богу, одни успехи. Вот, например, сборная России по хоккею сегодня может гарантировать себе первое место, если обыграет команду Швейцарии. Это уже неплохо.
Она России не гарантировала уже?
Нет, если мы проиграем уже швейцарцам, то швейцарцы нас опередят. Там, на самом деле, серьезная, интересная ситуация случилась в группе. Мы можем, грубо говоря, выбрать себе соперника, вот то, о чем много и долго говорили и судачили. Если мы обыграем Швейцарию, так сказать, в основное время...
Ну да.
Или даже в дополнительное время. Мы занимаем первое место.
Оксана, записываешь, да?
Значит,
да, обязательно. Фиксирую.
Да. А затем с кем мы будем играть? Да. Если наши выигрывают в дополнительное время или по булитам, то играть нам предстоит уже с чехами. То есть, если мы выигрываем в основное, то со швейцарцами, если в дополнительное или по булитам с чехами, а вот если мы проигрываем этим самым швейцарцам, то нашими соперниками станут шведы. В общем, мы можем делать все, что угодно.
А что для нас лучше-то? Чехи, шведы или швейцарцы?
Для нас лучше. Для нас лучше, чтобы мы стали чемпионами мира. А вот для наших хоккеистов, я даже не знаю, ну, наверное, все-таки, судя по титулам
кто
и судя по...
самый легкий соперник?
Трудно судить, потому что равные силы, вот даже в этом триумвирате, я имею в виду Швецию, Чехию и Швейцарию, команды друг у друга выиграли в воскресных, так сказать, матчах. Швейцарцы обыграли шведов, соответственно, чехи обыграли швейцарцев,
да,
а, ну, в общем, да, вот да, так, да, они
Оксана, очки Оксана, силы приблизительно
Оксана,
равны.
Оксана, да. Следишь, да?
Очки поделили.
Знаешь, мне что кажется, химичить не надо.
Мне тоже, абсолютно я в этом уверен.
Вот химичить не надо, играть на победу, понятно, что рассчитывать силы, но играть на победу.
Совершенно верно. Тем более, обыграть швейцарцев у нас есть все шансы, я лично в этом не сомневаюсь. Вот. Из других результатов, чтобы закончить с хоккеем и благостно перейти к футболу, вот, я скажу, что команда Финляндии вчера обыграла сборную команду США со счетом 3-2, уступая по ходу встречи 0-2. Эти самые швейцарцы...
Кто-то здесь плакал. Ну что, вам трудно сказать, как американцы с финнами?
Да не трудно.
Борис
нам.
Плакал.
Не трудно нам, Борис.
Легко,
наоборот.
Легко. Вот.
Сборная Швейцарии, кстати, вчера датчан обыграл со счетом 7-2. Шведы переиграли чехов 5-3. Ну и, наконец, команда Латвии взяла верх над Норвегией 4-1. Латыши, кстати, вот так вот, ни шатка, ни валка стартовавшие, могут вполне попасть в четвертьфинал.
Если американцы выиграют у норвегов сегодня, да?
Да.
Вот, а латыши выиграют. С кем они там, подожди, они с кем-то там?
Они играют
с Германией.
Я думаю, что обыграть Германию в данной ситуации, тем более у немцев шансов нет, я думаю,
вполне
латыши
можно
приложат.
Упереться вполне можно.
Совершенно верно. Да. Вот, ну хорошо, теперь у нас футбол, ну, должен просто поздравить футболистов Манчестер Юнайтед и всех его поклонников
с
победой, Сергей Александрович. Радуется, я на самом деле тоже радуюсь, потому что заслуженная победа по всем статистикам. Я считаю, что нынешний сезон, безусловно, для Манчестера Юнайтед весьма и весьма успешный. И, кстати говоря, главный тренер команды Алекс Фергюсон со мной, как ни странно, согласен. Он говорит, что...
Он так и написал.
Вот есть такой...
Согласен с мистером Бахмеловым.
Да. Ну, так вот, в общем, он сказал, что если мы еще выиграем в этом году Лигу чемпионов, сказал он, совсем скоро в Москве финал состоится, то признал, что это будет моя лучшая команда. А слава богу, Алекс Фергюсон работает не первый год и даже не первый десяток лет. Совершенно верно.
Даже
и побед,
второй.
Да, побед в его активе очень много, и команд различных тоже огромное количество.
Слава богу, мы не успели сказать о грустном. А чемпионат России.
Чемпионат России нет.
И в общем-то...
Все, я свободен.
ЦСКА 4-3.
ЦСКА выиграл 4-3, это было прекрасно.
Дожали.
Вот. Очень хороший матч был. С Химками великолепный был поединок, Низамутдинова я предлагаю в сборную уже давно, но пока меня не слышат.
Хорошо, может быть, в среду Хидинг объявит состав предварительный в сборной. И тогда пообсуждаем. Все, Константин Похмелов, спорт.
Развернитесь, пожалуйста.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Инаугурация в стиле корпоратива. Народ отсутствует. Кто подарил себе Сибур? У государства уводят крупнейшую компанию. Заграничные туры летом. Подорожание авиакеросина оплатят туристы. Банкет в Георгиевском зале. Тайны кремлевской кухни. New Times. Уже в продаже.
Внимание! Анатолий Кролл представляет весенний карнавал джаза в Политехническом. Имена, которые вы запомните. Фонограф джаз-бенд Сергея Жилина с программой «Мир Диксиленда». Вокальное шоу джаз-группа «Пикабу». Александр Осейчук, Жанна Ильмер, квинтет. Ансамбль современного джаза «Позитив». Новая звезда джазового вокала Анастасия Глазкова. Ждем вас 14 мая в 19 часов в Политехническом, подъезд 9. Звоните 623-69-16. 623-69-16.
Суть страховых услуг – популяризация страхования как цивилизованного и эффективного механизма защиты имущественных интересов физических и юридических лиц. Страхование в жизни каждого из нас. В прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Фактор риска». По вторникам в 11.14. Программа выходит при поддержке страховой компании «Ингосстрах».
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
Какая непогода? Он там в Португалии. Александр Пикуленко, да. Доброе утро, да. Саш.
Доброе
еще
утро.
Раз, да.
Да еще раз, но я бы не сказал, что здесь замечательная погода, тут вообще-то дождичек такой моросит.
А это ты чтоб так... не завидовали, говоришь, я понимаю, да.
И вообще тут как-то все по-европейски у нас получилось, никаких тебе здесь экзотических португальских мероприятий, все сплошь такое общечеловеческое.
Неужели, ни даров море, ни зелена вина?
Не зелена вина, ничего. А какое зелено вино, когда 59 автомобилей? Чувствуешь себя на работе, все время за рулем.
Ну вот на работе, так на работе. А здесь про Ниссан, где у нас было, я почему-то
куда-то... Вот оно, вот 97-й.
97-й, вопрос номер 97.
Да.
Да, вопрос Пикуленко. Какое впечатление от мини-вена Ниссан Ла Феста?
Вы знаете...
Из Перми, Александр.
Удивительное. Мне понравилась Ла Феста, и очень... Вот две машины из... серии японских мне очень понравилось. Это La Fiesta и это Sirena. Большой минивэн, очень хорошо сделанный. И La Fiesta, он семиместный универсал.
Угу.
Причем очень качественный. Я ездил на автомобиле с двигателем 1.8 с вариатором. И ничего, так вот вполне пристойно. Японцы для себя умеют удивительно делать хорошие автомобили. Очень трансформируемый. И видно, он очень качественно сделан.
А, Сан Саныч, что выгоднее по цене, качеству, долговечности Astra, Corolla, Nissan, Илья? Nissan вообще здесь. Nissan вообще.
Nissan вообще, да. Но все-таки я скажу, что по надежности лидер Corolla.
Лидер все-таки.
Да, по стилю, конечно, Astra. Вот. По стоимости владения подешевле будет Nissan.
Здесь в рифму к La Fiesta, что взять, Fiesta или C2?
Конечно, Fiesta. Но лучше подождать новую.
Новую
потому
Fiesta.
Что новая Fiesta – это потрясающий автомобиль. А C2 все-таки для такого человека очень энергичного, готового примириться с тем, что машина будет жить в городе, что ее будет на наших дорогах изрядно потряхивать. Она такая короткобазная. Mm-hmm. Но если человек активный, любящий пролезть в любую дырочку, там разгон, торможение – это наша жизнь. Вот для него такой автомобиль, конечно, подойдет. Но с двигателем 1.6 и не с роботизированной коробкой.
А скажи мне, за это время ситроеновцы ничего не придумают нового?
Ну, как не придумают? А C5? Ну, потрясающий C5. Я считаю, что лидер в гамме. И...
Не, но это другой класс все-таки, да?
Это, конечно, другой класс. Но да. Пока маленьких нет. Вот пока все силы были брошены на C5.
Понятно. Что там у нас еще, Оксан? Да.
Он просит сравнить Сан Саныч универсалы Ford Focus рестайлинговые с Kia Ceed. Олег из Москвы.
Вы знаете, дело вот в чем. Все-таки... У «Фокуса», который я называю 2.5, потому что он все-таки не 3, а 2.5, они пошли по пути улучшения интерьера, то есть качественные материалы внутри появились. А «Сид» хорошо добротно сделанный автомобиль с оглядкой на Volkswagen. Там, вот когда берем Kia Ceed, видно, что смотрели на Volkswagen. А когда делали универсал Kia Ceed, явно поглядывали на Peugeot. И здесь получилось что? Она вот такая машина вроде как европейская, но по материалам, по пластику, по внутренней отделке, она все-таки еще корейская. Поэтому вот по поводу универсала я на стороне Форда Фокуса. Он еще и повместительнее будет.
Понятно. Вот,
еще, еще один вопрос, да, от Эдуарда из Тольятти спрашивает. Лучше сейчас купить новый Рено Лагуны или стоит ждать Opel Insigna?
Нет, несомненно, надо ждать Opel Insigna, потому что, вы знаете, Рено Лагуна, конечно, машина для французов хороша, но для нас все-таки нет. Нет, еще раз нет, конечно, Insigna будет лучше.
Спасибо, Сан Саныч. И завтра откуда ждать?
Завтра отсюда же, просто завтра уже будем конкретно вот ездить на других автомобилях и буду говорить уже о ездовых каких-то ощущениях.
Хорошо. Александр Пикуленко, Саш, до завтра. Счастливо.
До завтра.
Ну что ж, Александр Пикуленко, мы с вами удаляемся для сведения о погоде. Да.
Да.
А потом новый час, и будет у нас Севастопольская страда Юрия Михайловича Лужкова.
И правительство Путина.
И правительство Путина.
Утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Оксана Пашина.
Развернитесь, пожалуйста.
И мы разворачиваемся. Оксана Пашина, Сергей Бунтман у нас. Ну, написал, что устал Сергей Леонидович Доренко.
Да. Вот. А что, опять написал?
Перерыв. Нет, все
снова написал?
Нет, не снова написал. А спрашивает люди, кто проснулся сегодня.
Ну, что, погода хорошая.
Вот.
Способствует.
Надо отдохнуть, подумать. Вот, подумает и придет. Вот, я так думаю. Дальше. Сейчас поговорим о Севастополе. Севастополь, замечательный город, через несколько минут мы говорим, да, через несколько минут, да. Сейчас Севастополь будет, а в половине мы поговорим о правительстве. Чего вы ждете о правительстве, от правительства? Какие для вас будут приятные неожиданности или ожиданности?
Да, кстати говоря, на сайте «Эхо Москвы» еще можно проголосовать за состав правительства.
Давайте,
Путина. Вы
пока,
можете...
пока не назначили, сегодня вроде будет.
Да, может быть, да, назовут. Вы еще можете высказать свое мнение, свои предложения,
да,
Путин потом посмотрит и учтет.
Да, он еще успеет учесть, потому что он сейчас еще, по-моему, я не знаю, там не перекрывали ничего еще?
По-моему, еще нет.
Никто никуда. А вообще, ему чего ему сейчас перекрывать?
Ну,
он
да.
Сначала в Кремль, потом в правительство. Туда-сюда, да?
Ну да.
А у нас же этот самый дом правительства, это раньше центра, да? Раньше
да,
нас,
на
да?
въезде.
Раньше нас. Ну,
мы не видели, да.
Да. Ну ладно, хорошо. Сейчас через минуту мы как раз будем говорить о Севастополе и голосовать обязательно.
Разворот.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компанией «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Сегодня в 19.53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Хартс» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Хартс» – надежная защита от клеща и паразита.
Делаю время, час в потехе, но с рекламою на «Эхе».
Разворот.
Итак, разворачиваемся в сторону Севастополя и мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова.
Который предлагает раздружиться с Украиной.
Да, раздружиться с Украиной. И есть неоспоримые, мне кажется, вещи. Первое. Севастополь – город русской военной морской славы.
Совершенно верно.
Согласна? Нет?
Да.
Нет?
Я да.
Вот. Это славный город Российской империи. Именно военно-морской город.
Конечно.
Конечно. Российская империя из чего состояла? Из нынешней. Из России, Украины, даже Польши, Финляндии, да? Вот. Разделились по административным границам. Так вышло. Что теперь назад все брать? Я имею в виду Крым.
Ну, собственно, Крым-то, может быть, тут еще и вопрос. Но Севастополь-то Украине никогда не отходил.
Севастополь Как тебе кажется, особый статус должен быть в Севастополе?
Я думаю, да.
Вот мне тоже так кажется. Вот мне тоже так. И можно до этого договориться. Но так ли, не так ли? Вот смотри, Наташа нам пишет, и, кстати говоря, я бы попросил звонить, пусть нам звонят те, кто живет, жил в Севастополе, служил в Севастополе, знает ситуацию о Севастополе изнутри. Не так, как я, знаешь,
ну,
раз приехал, на параде побывал, там украинский и российский парад, вот, и, кстати говоря, вот так мечтал попасть на Москву, на флагманский корабль, на Москву, и если бы, и был там как раз в то время, обещали, 9 мая это было, но это было то 9 мая ужасное, помнишь, когда в Каспийске был теракт?
Да-да-да.
И сразу, естественно, меры безопасности, ну, все закрыли по всему флоту. Вот, мой муж служил в Севастополе, и у нас осталось много друзей в этом городе. Каждый приезд Лужкова вносит раздор и сумятицу. Люди прекрасно дружно живут, пока этому господину не нужно поднимать свой рейтинг. Тем более, что Крым почти уже весь скуплен нашими богатеями, а в Коктебеле живут художники. Должен был бы еще сказать, мне кажется, я абсолютно уверен, что Лужков тоже абсолютно искренний в этом отношении. Лужков, между прочим, если вот из политиков, вот кто может говорить о Севастополе как о своем городе, даже и материально, не потому что он там скупил, а потому что он подарил еще университет, клуб моряков. Я видел этот университет, замечательный, между прочим. Там преподаватели из МГУ преподают. Вот это отлично. Ну, а дальше про договор я не понимаю. Хотел бы спросить, вот пока вы будете высказываться, давай-ка спросим, Оксана, то, что мы задумали с тобой.
Да, давайте напомним, что Юрий Лужков заявил, что пора россиянам выходить из договора о дружбе с Украиной. Договор был подписан в мае 1997 года. И Лужков сказал, что выйдя из этого договора, мы снова сможем открыть вопросы о Крыме и Севастополе. Вот как вы считаете, такая позиция столичного городоначальника?
Отражает ли она официальную позицию России? Каким-то образом. Отражает ли она?
Ну, я готова это поверить, официально... что Юрий Лужков, он искренне радеет за Севастополь.
Да,
хочет,
но я не
чтобы
думаю,
этот город был,
я не знаю,
что называется,
я не буду,
нашим.
Я потом скажу. Вот насчет того, отражает ли она российскую позицию, политическое руководство России.
Или он сам от себя выступает.
Или он от себя сам это сказал, и это не отражает позицию России. Итак, может быть, невысказанную позицию России. Вот как вы считаете? Вот такова ли позиция? Согласна ли официальная Россия с тем, что говорит Лужков, в принципе? Итак, если вы думаете, что это отражает официальную позицию России, 660-0113. Если думаете, что не отражает, 660-0114. Поехали голосовать.
Голосование пошло.
Замечательно было. Один человек, 100%. Как всегда, вот с этого всегда начинается голосование. Итак, если отражает позицию Лужкова, отражает официальную позицию России, 660-0113. Если не отражает официальную позицию России, 660-0114. Не вашу собственную позицию, а позицию официальной России, которая Россия будет при удобном случае
воплощать,
отстаивать и будет проводить в жизнь. А пока так, Лужков провокатор, Юрий. У Лужкова три слабых места. Бизнес жены, Севастополь и мед. Алексей, Москва. Может быть, эмоционально Севастополь, да. Не то, что слабое место, а вот в том пристрастие, я бы сказал.
Да.
Потому что Лужков, при том, что он периодически приезжает, говорит, даже получая официальную бумагу, как он сказал сейчас на границе, что не надо антигосударственных выступлений на территории Украины, гражданин России Лужков. Все
Нет,
равно
ну,
он говорит.
Ну а зачем вот этот фигов лист, зачем стыдливо не видеть очевидного? Ну действительно, никаких решений по Севастополю Россия не принимала. В отличие от того же Крыма, там все-таки в 1954 году был разговор, в отношении Севастополя не было юридического факта передачи Севастополя от Российской Федерации Украине. Ну не было. Ну значит, город наш.
Что
а
наш?
Нам не дают наш проводить
чей?
Там парад.
Наш
российский.
Чей? Наш чей?
Российской Федерации.
Он и российский. Потому что это город Российской империи. Город Советского Союза. Это общий город.
Нет, это был город республиканского подчинения. Он какой республике подчинялся? Российской Федерации. И вот он остался в таком же статусе, он также подчиняется Российской Федерации. Тут и говорить-то не о чем.
Он город не республиканского, он союзного подчинения был.
Республиканского.
Союзного.
В 48-м году он был городом республиканского подчинения. А в 54-м году о нем речи не было.
Ну вот речи не было.
Речь-то шла о Крыме. Это Крым подарили к 300-летию объединения Украины с Россией,
значит,
а Севастополь нет.
Давайте выяснять этот вопрос, но вот давайте у нас там будет город. Объявим Севастополь вольным городом. Почему бы и нет?
Да.
Почему бы и нет? Нормально.
Российский анклав.
Да ну не российский анклав, но, предположим, военная база, договорились до какого-то времени, а может быть и вообще надо там оставить базу российского флота в Севастополе.
Да,
А кто все это время заботился? Никто. Никто не заботился о базе, никто не заботился. Это во многом военно-морской флот в Севастополе, это энтузиазм офицеров, командиров в основном. Выцыганивали у всех просто, выбивали у всех. От топлива до продовольствия, да я не знаю, краски. Командир Москвы машину продал, чтобы корабль покрасить. К визиту двух президентов тогда, Кучмы и Путина.
Ну и, кстати, интересно было бы услышать мнение жителей Севастополя или тех, кто бывал там, какие настроения в городе, что думают сами горожане.
Да, давайте. А сейчас мы можем прикрыть голосование уже. Тут достаточно все показательно, и масса народ позвонили. 77,6% считают, что высказывание Лужкова отражает официальную позицию России. 22,4% считают, что не отражает. Интересно. Интересно, я бы сказал. Ну, давайте посмотрим. Вот кто-то у нас издалека звонит, и это хорошо. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы нам звоните?
Владимир из Санкт-Петербурга.
Владимир из Санкт-Петербурга. Вы знаете, как связаны с Севастополем?
Ну, во-первых, я татарин. Ну, для меня это очень близко. Знаете?
Вы в Севастополе бывали, жили?
Я бывал, я на Украине и в Крыму.
Да нет, в Севастополе жили, извините, пожалуйста, я очень просил, мы сейчас отнимаем время, я очень прошу, давайте сразу выполнять правила, которые мы сами себе устанавливаем. Пожалуйста, договорились и будем выполнять. Так, все, спасибо, так, дальше слушаем, извините, пожалуйста. Алло, добрый день. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый день, как вас зовут, откуда вы нам звоните?
Меня зовут Галина, я из Москвы. Я специалист по международному праву.
Так.
А, вот это другой поворот.
Да. Значит, я хочу сказать, что слова Лужкова не имеют никакого значения юридического. Дело в том, что до большого договора российско-украинского у нас есть соглашение о создании СНГ 91-го года, так, где были признаны границы. И все. Теперь мы не можем эти границы не смотреть. Мы не можем это обязательство взять назад. Теперь, значит, в марте 92-го года был заключен договор о том, что все государства СНГ в равной мере правоприемники Советского Союза.
В равной?
В равной мере, так, да. Значит, Украина имеет точно те же права на бывшую территорию, что и Россия. Это не город русской славы, это город российской славы. И он находится на территории Украины. Нет никаких оснований для пересмотра границ. Значит, это акт агрессии, то, что делает Лужков.
Ну, словесный.
Ну, простите, извините, а как вас зовут, извините?
Галина,
скажите, Галина, пожалуйста, ну и в 54-м-то году, вот в это постановление, там тоже не было никакой речи о пересмотре границ. Там говорилось следующее. Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украиной, значит, Крымская область передается в состав Украинской республики. Про границы тоже не было никакой речи. А сейчас, учитывая не общность экономики и нашу рознь, давайте разделимся.
Оксана, последующая норма отменяет предыдущую. Договор 91-го года был после уже этого. Угу. Поэтому он отменил все, что было до этого. Это раз. Кроме того, значит, события 54-го года – это наше национальное законодательство. Ссылаться на национальное законодательство для неисполнения обязательств по международному праву запрещено. Угу. Есть такая Венская конвенция о праве договоров. Извините, если я гружу вас.
Нет, это очень важно. Вы ставите нас на некую реальную юридическую платформу.
Да,
спасибо.
Да.
Спасибо, Галина.
Пожалуйста.
Спасибо, всего доброго. Галина, вот здесь Галина очень по делу, конечно.
То есть все, никаких прав мы не имеем.
Демагогия пошла.
Умерла, так умерла.
Давайте японцы устроят праздник на островах, дадим им особый статус, как вы предлагаете. Может, вернем Крым татарам, Эльвир пишет. Дальше, а почему немцы не требуют назад Калининградскую область?
Да.
Это немножко другие обстоятельства.
А Херсон Ставрический, он же Севастополь,
да,
вернем грекам.
Греции там и так далее. Не знаю, здесь это, по-моему, это совершенно разные вещи. Потому что Севастополь, мне кажется, что Севастополь мог бы и до сих пор способен стать объединяющим фактором, фактором общей истории. Вот ты знаешь, помнишь, старый князь Болконский, вот что он оставлял, вот посмотри, вот здесь билет банковский, вот тому, кто напишет историю Суворовских войн. Это реальная вещь, написать историю Суворовских войн. Но вы уж меня простите, а написать историю отдельного украинского флота, это цирковой номер. Это невозможно. Это невозможно. Это история флота нашего, например. Это оборона Севастополя в Крымской войне, оборона Севастополя во Второй мировой войне.
Ну, собственно говоря, историю-то у нас никто и не отбирает.
Общая.
Пожалуйста, пусть у нас будет вот эта вот история замечательная. А в современности Севастополь будет украинским городом.
Мы Лукашенко не требуем Брестскую крепость. Это страшная, героическая, невероятная страница Брестская крепость. Из сложнейшей истории. Севастополь, да, конечно, символ. И в Севастополе можно наладить совместное дело, в том числе и военные. Когда еще там это НАТО будет? Можно было давным-давно назначить все. Так. А что сказало политруководство? Они молчат, а зачем разрывать договор? Уля, ну вот мы уже поняли, что Юрий Михайлович сказал от себя. Может, Севастопольскую стену построить Эльдар из Уфы? Путин не намечает предложить пост правительства Глазьеву. А причем Глазьев, а правительство? А, это туда. Мостик в следующую тему. Крым юридически до сих пор наш. Могу обосновать.
Пишет слушатели Эхо. Звоните, обосновывайте.
Да. А не выходит ли Украина из договора, идя в НАТО, воруя газ, ну и так далее? Понятно. Может, нам предложить Украине продать Севастополь, Сергей из Тюмени? Мне кажется, там лучше сделать что-то общее, потому что это действительно общая история. Поехали еще. Те, кто связаны с Севастополем. Или вот такая замечательная справка, которую нам Галина дала, с ней там можно спорить, но это часть юридической объективности. Алло, добрый день. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Александр Васильевич.
Александр Васильевич, как вы связаны с Севастополем, Александр Васильевич?
Я с Севастополем связан тем, что у меня там племянник живет.
Так.
Вот, и он не очень хочет. Все-таки вот сейчас выступал юрист,
да,
и говорит, что правовой основы нет. Тогда и Хельсинские соглашения нарушены. Давайте вернемся в Советский Союз, и Севастополь общий будет. А что же нас отнимает город русской славы?
А кто отнимает?
Ну как отнимает его? Уже не разрешает туда ехать. Парад был в зависимости проводить. Согласен, те нет, еле-еле договорились.
Но договорились же.
Ну договорились, а дальше. Вот Горбачев сегодня выступает. Осторожно, ребята, осторожно. Сам он привел к развалу всего дела, а теперь кричит осторожно. Я бы на его месте молчал бы.
Спасибо за ваше мнение, оно понятно. Ну что ж, молчать-то? Горбачев не молчит и говорит о дипломатической осторожности, о необходимости учитывать реальную политику тоже. Алло, добрый день. И про племянника ни слова, увы. Алло, добрый день.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Виталий Иванович.
Виталий Иванович, как вы связаны с Севастополем?
Вы знаете, я, когда служил в армии, в 52-54 году,
да,
я участвовал в параде по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией на Красной площади. И вот я считаю, что абсолютно неправильная политика. С чем пришли наши в 22-м году, когда организовали мы Советский Союз, с тем должны эти все республики выйти, когда вот наши правители, которых называют уже выдающимися людьми 20 века, это преступник Ельцин сделал.
Я не понимаю, с чем пришли. То есть как в 22-м году, с какой территории вступили?
Да, с какой территории вступили в Советский Союз, с тем они должны выйти из Советского Союза.
Я думаю, это будет печально. Спасибо. Я будет, думаю, что это будет очень печально и для Российской Федерации тоже.
Но, с другой стороны, в этом есть логика.
Представляешь, логика во всем есть. Логика во всем
есть. Это справедливо. Знаете, как в восточной семье. Ты же раз сказал, уходи. Что на тебе надето, с тем
ушла.
Так
три раза. А тут говорят, вот у нас слово «уходи», давайте будем считать то, которое было сказано первый раз. Интонацией.
Вот так вот,
а да? Нет, давайте, который второй раз. А нет, мы третий. Все три раза. История-то не стоит на месте, идет. Почему нельзя договариваться? Существует государство Украины или
не
существует?
Ну, не хочет Украина с нами договариваться. В 2017 году выкинут оттуда наш Черноморский флот, вступят
Украина
они в НАТО,
хочет договариваться,
и все, конечно.
А очень Россия хочет договариваться. Хочет договариваться только по одному, только вопросу, понимаешь? Только с одной стороны, чтобы сохранить базу. А что для этой базы было сделано? А как ее сохранить? И каков статус города? Почему об этом нельзя? Вот договорились о параде. Договорились. Если символ, то символ. Договорились о параде. Стоит украинский флот Балаклави, между прочим, они в Севастополе. И что сейчас? Стоит, видел я там эту самую замечательную лодку несчастную, которую на селедку, простите меня, украинские товарищи, на селедку проходила, знаешь, с которой много-много чего съели. И стояла она там, и стояла. И все-таки ребрами в сухом духе.
Ну вот Иван пишет, ну не да. Хочет Украина иметь общего с Россией. Это понятно всем. Украина нахлебалась этой самой общности.
А что значит не хочет? Когда... А кто отрицает общность? Вот это какие-то фразами бросается. Так, болтовня о Севастополе, как и об особом вагоне, чтобы замусорить мозги населения. Гораздо интереснее обсудить преступления режима Путина с 99-го. Интереснее, я вам не запрещаю это обсуждать тогда, когда это будете обсуждать сейчас. Выключите радио и обсуждайте сами с собой на здоровье, что угодно. Вот. А насчет преступлений, завоеваний. Есть для этого свои темы и передачи. Мутное дело. Во! Мутное дело. Это про другое, но все равно и
ну
здесь
да.
Мутное
но
дело.
Путин и Медведев разберутся.
Да, давай еще. Ребята, ближе к Севастополю. Я понимаю, такая замысловатая связь, когда из Петербурга позвонил. Я татарин, мне это очень близко. Я понимаю, конечно.
Ну да.
Вот.
Это тоже. Это уже третья сторона.
Это третья сторона. Там четвертая. Сейчас позвонит. Вы знаете, я звоню из Турции. Вот. Незаконно отобранный у нас по праву сильного отобранный Крым.
Угу.
Вот, мы считаем, вот и начинается. История никогда нельзя мериться. Вот есть реальность, но история, как боевая история Севастополя, славная история Севастополя.
Но зато в истории всегда можно найти вот такие удобные лазейки. Найти удобные, например, там плясать любую. От Парижского договора 56-го года, который
запросто.
Нам вообще запрещал иметь Черноморский флот.
Запросто. Да? Так что давайте не удаляться в это самое. С чем пришли в 22-м году? Мы сейчас начнем. С чем
Алекс
пришла?
Пишет, брачный договор ведь не заключали, так что делим 50 на 50.
А если бы заключали? А если бы заключали? Почему если... А, если не заключали, то все 50 на 50.
А, за развод оформляется в равных долях, пишет другой слушатель. Давайте поделим Советский Союз на 15 равных частей.
Да, давайте. Что тогда останется Российской Федерации? Хотел бы я знать. Ребята, очень прошу, те, кто звонит, давайте все сейчас, амнистия сначала. Все-таки Севастополь, Севастополь. Алло, добрый день. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день. Как вас зовут, откуда звоните и как связано с Севастополем?
Сергей, Москва. В принципе, не связано. Вот я, знаете,
в принципе, не связано, извините,
но скажу.
Пожалуйста. Ну, я не могу уже. Ну, ребят, ну, давайте соблюдать. Правила-то сделали, давайте соблюдать. Алло, добрый день. Алло, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Олег, как вы связаны с Севастополем, откуда
звоните? Я там 35 лет прожил.
Так.
Вот. Сейчас живу в Питере, вот уже 10 лет. Хочу сказать две вещи. Первое, вот что касается там, какой город был в Советском Союзе. На самом деле город всегда был республиканского подчинения. И даже когда мы учились в школе, я помню, что там школьные олимпиады предметные, да, победители городских конкурсов ездили не на союзные, а на республиканские. На областные не ездили, на республиканские ездили.
А республики какой?
Украины, Киев.
Так.
Так. Вот. Что хочу сказать насчет сейчас. Вот совершенно правильно вы говорите. Нужно не бороться за Крым, а дружить за Крым. За Севастополь, точнее. Потому что там...
То есть не воевать за Севастополь, а дружить.
Абсолютно.
В пользу
абсолютно.
Севастополя.
Там всем хватит места, и никому тесно не будет. Вот. А город уникальный, и для того, чтобы он стал действительно жемчужиной, туда нужно вложить столько денег, что, в общем, и Украине, и России хватит.
Ну вот смотрите, вот с одной стороны Юрий Михайлович Лужков вкладывает туда деньги. И это здорово.
Да.
Вот, кто ж там лает так?
Это собака во дворе.
Во дворе, понятно. Вот, с одной стороны, вкладывает деньги. Университет – это нормально, хорошо. Там клубы всякие и так далее. Это нормально. А с другой стороны, что?
Ну, просто не надо путать экономику и политику, да. Юрий Михайлович хочет властвовать, а на самом деле там спокойно можно вести просто бизнес. Понятно, что ситуация с Севастополем, она несколько нагнетается, да, это некая карта, которую там Россия разыгрывает, в том числе в политической борьбе с Украиной.
Олег, ну а Украина со своей стороны, Украина-то что, она-то хочет с нами дружить и как-то совместно взаимодействовать, или она в 17-м году нас все-таки оттуда выгонит, и все, и до свидания?
Ну, я не думаю, что она кого-то откуда-то выгонит, вот, но во многом это будет зависеть, опять же, от того, какую политику будет вести Россия, потому что понятно, что Украина это маленькая страна, да, и даже те вещи, которые она делает, там, в том числе украинизация, языка,
понятно,
и так далее, это, ну, это вынужденная часть мира.
Но...
А русская, то есть Россия, как великая держава, должна, в принципе, с учетом этого строить свою политику.
Олег, последний вопрос. Любите Севастополь?
Конечно, люблю, у меня там родители.
Чудный город. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, я думаю, что эта тема долгая тоже, понимаешь?
Ну и, да, мы только обозначили.
И там для исторических передач тоже, как метро у нас для программы «Город», так и для исторических передач. А для наших многих последующих передач и информационных выпусков и аналитических программ будет история с правительством, которая, может быть, сегодня сформируется в каком-то виде, и мы к ней обратимся через 5 минут.
Разворачивайтесь в марше! Вот новый разворот!
Оксана Пашина, Сергей Бунтман, 10.35, 12 мая. Ну что, сегодня что-то узнаем или нет? Или к пятнице вечером?
Ну, надо сказать, что все говорят по-разному. Во всяком случае, мы ждем какой-то информации о составе нового правительства Владимира Путина. Слухи ходят разные.
Слухи ходят.
Слухи ходят разные. Во всяком случае, аналитики некоторые даже отказываются вообще комментировать и что-то там предрекать. Сходятся на том только все, что Владимир Путин обязательно заберет своих ближайших соратников, Игоря Сечина, который у него был заместителем главы администрации, и пресс-секретаря Алексея Громова. Вот он в правительстве их возьмет. А кем?
Это кто-то думает, да?
Да. Ну, вот это все аналитики, которые соглашаются комментировать, сходятся на том, что вот он своих там не бросит.
А как у нас слушатели проголосовали, вот посетители сайта, каковы результаты голосований? А сейчас я одно, я бы сказал, такое замечательное мнение своей какой-то такой затейливостью. Вот Сергей Владимирович очень интересный проводит водораздел у нас. В правительстве надо сохранить Сергея Иванова и Устинова.
Угу.
А исключить Нургалиева и Патрушева.
Угу. Ну, ровно наоборот.
Прямо, знаешь, трещина по сердцу поэта.
Да. Не понятно, почему Нургалиев здесь вот. Нургалиева почему-то исключить. Так, по логике, Иванов, Устинов, Нургалиев и Патрушева. Да, в общем, да.
Да, вроде бы.
Ну, ровно наоборот, проголосовали наши слушатели на сайте «Эхо Москвы». Сергей Иванов 54,9% против. Владимир Устинов 54,5% против. Рашид Нургалиев 53,2% против. Дальше еще идут Сергей Лавров, Андрей Фурсенко, Анатолий Сердюков и Алексей Соколов. Их тоже не хотят видеть наши слушатели, посетители сайта в правительстве Владимира Путина. Кого хотят? Ну, естественно, Сергей Шойгу 51,7%.
Неужели
за...
так мало? По-моему, когда я залезал, там был побольше даже.
Не, 51,7. Вот это последняя цифра. Можно, кстати, посмотреть. Наверное, голосовали еще же у нас, правда?
По-моему, такая какой-то бесспорный совершенно. Вот, всегда,
лидерство,
знаешь,
да.
Вот, честно говоря, когда я там голосовал, я начал с Сергея Кожугетовича.
Сейчас
просто...
мы ему добавим.
Вот, там можно дальше думать, а Сергей Шойгу я просто блямкнул уже.
Уже 49,8 даже.
Сразу.
Да,
да.
Было 51,7, уже сейчас 49,8.
Mm-hmm.
Но, во всяком случае, среди тех, кого хотят видеть, также Дмитрий Казак, Александр Жуков, Алексей Кудрин и Эльвира Набиуллина.
Хотят видеть, да?
Да.
Они хотят...
Они хотят Иванова, Устинова, да. Нургалиева, Лаврова, Фурсенко, Сердюкова и Соколова.
Интересно узнать, будет ли новый председатель правительства уходить в отпуск сейчас. Да, куда денется?
Ну, почему бы нет?
Конечно. Может, он один собирается работать, как раб на галерах? Ну, во-первых, Александр из Саратова. Вы себе галеру представляете? Там один раб не может. Она бы тихо кружилась медленно на одном месте. Вообще-то интересная картинка получается. Представляешь, ну, да. Один человек на одном большом весле, который и так 4, по-моему, или 5 человек, правили им там с двух сторон, там 100 человек, галеру видели?
Да, в одиночку не получится. Нет, Александр
не получится.
Саратова.
Нет, поезжайте в натуральную величину, знаете, в Барселоне, в морском музее есть восстановленная галера, там 100 с лишним человек. А еще, а вот интересно, раб на галерах, а кто ж тогда бьет в барабан? Знаешь, там человек был, который бил в барабан, знаешь, на галере?
Ну да. А еще там...
Который пум-пум ритм задавал вот для того, чтобы они... А кто же вот
президент,
там
наверное.
С кружечкой? Нет, он сказал, что он раб на галере.
А, ну да, когда был президент.
А кто там еще ходил человек с кружкой или там с ведром и поил? А кто же поет? Вот это интересная штука. Интересная штука продолжить галеру. Правительство Путина нужно убрать Путина. А, угу. Так, Рашида Нургалиева Путин точно оставит правительство, потому что он еще ниже. Он начинается. Вот это я бы запрещал и просто бы, знаете, так навскидку бы стрелял. Вот когда начинается разговор. Кому какое дело, понимаете? Кому какое дело? Кто, например, как выглядит? У кого? Здесь про галстук. А почему галстук такой? У Медведева. Нормальный галстук. У него один, а у Путина другой. Кстати, они одеваются хорошо. Оба.
Ну да, что у них должны быть одинаковые галстуки. Странная какая-то история.
Я не знаю. Или что вы хотите? Что, пионерский галстук?
Униформу, что ли, какую-то хотите ввести?
Да нет, там как раз это нормально. Давайте о структуре правительства. По делу давайте. Так, потрясающе залезать на сайт. Может быть, заходить на сайт? Залезать, конечно. Я залезаю. Ну, пока погрузится у меня здесь, пока что я так мучительно залезаю. Так, он высокий у нас очень сайт.
Ну, вот считает наш слушатель, что ничего не изменится, потому что правительство давно уже правительство Путина, и поэтому никаких особых изменений не будет.
А ждете ли вы каких-то кардинальных изменений от объявления состава правительства? Если вы считаете, что они будут, то тогда 660-01-13... Какие-то неожиданности в структуре. Может, совмещение постов какое-нибудь будет.
Может быть, 25 да. вице-премьеров, например.
Но это количественное. Ждете ли вы какого-то качественного вот изменения такое? Может, правительство в лице председателя с чем-то объединиться не только с председательством в «Единой России», а вдруг? Вот какой-нибудь, как говорил Борис Николаевич Ельцин, загогулину ждете вы от этого или не ждете сегодня? Или все так рутинно будет? Если ждете за Гагулину 660-01-13, если не ждете 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Один человек на 100% ждет. Вот, как всегда. Итак,
это Владимир Путин.
Если вы ждете какую-нибудь неожиданность, какую-нибудь загогулину от объявления нового состава правительства, 660-01-13, если не ждете никаких загогулин, там, организационных, объединительных, разъединительных.
Структурных.
Да, может, Министерство обороны надо разделиться.
Нападение и обороны.
Да. Если ждете 660-01-13, если не ждете 660-01-14. А по телефону я бы хотел услышать, я думаю, что Александр тоже не откажется, какая будет вот приятная для вас. Вот вы
неожиданность.
Большое моральное удовлетворение.
Если этот человек войдет в правительство, да.
Да, и останется в правительстве. Вот. Или... какая для вас будет неприятная неожиданность с точки зрения российского гражданина?
Ну да, вы хотели бы, вот, чтобы его не было, а он там будет.
А не ваших эстетических соображений. Там у этого фуражка криво сидит, а этот там одну ногу подволакивает. Это мало кого интересует. Ну так вот, приятные и неприятные неожиданности. Звоните 363-3659, пока идет у нас голосование. Алло, добрый день. Алло. Здрасте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Элеонора.
Элеонора, из Москвы вы звоните, да? Ну, какая была бы для вас приятная неожиданность, а какая
неприятная? Вы знаете, у меня была приятная неожиданность, чтобы вы немножко лучше относились к президенту.
Это к правительству не относится. До свидания. Мы входим в правительство?
Нет.
Нет?
Пока.
Нет?
Я не знаю.
Министерство
вы входите?
Министерство «Эхо Москвы». Нет, не входим. Так, поехали дальше. Итак, приятное, неприятное.
Может быть, вам просто предложили какой-то пост, поэтому я не знаю.
Мне?
Да.
Пост?
Да, в правительстве.
Пост?
Нет.
Великий пост. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
А меня зовут Анна.
Анна, вы из Петербурга?
Да, я из Петербурга. Вы знаете, для меня, конечно, было бы совершенно приятной неожиданностью, но это, разумеется, невозможно, чтобы вошел снова в правительство такой Игорь Иванов, помните, был министр иностранных дел?
Да, и секретарь Совета Безопасности.
Вместо Сергея Лаврова предлагаете его?
Ну, естественно, естественно.
А чем Сергей Лавров не угодил?
Ну, трудно сказать. Как-то я ему не доверяю, я считаю его не вполне честным до конца. С гражданами.
А для вас, а какова для вас заслуга Игоря Иванова, интересно, главное, если вы так хотите? Или просто, знаете, да, он приятный наружности мужчина.
Нет, все дело в том, что мне вообще, так сказать, я как-то не очень помню, я просто помню по своим вот ощущениям того времени, что он как-то был мне, он был достаточно убедителен, он был... Это человек, на мой взгляд, высокой культуры, что очень важно для членов правительства, многие из которых, к сожалению, этим не вполне обладают.
Понятно. А неприятная неожиданность просто время?
Ну, неприятная неожиданность, если останется Фурсенко и Сердюков.
А Фурсенко чем вам насолил?
Вы знаете, я считаю, что, поскольку я работаю в сфере образования, я считаю, что он некомпетентен.
А Сердюков?
Ну, и Сердюков тем более. Угу. Это человек, который ничего не имеет общего с тем, чем занимается сейчас. Его, так сказать, история, его судьба совершенно никак не связана с тем, чем он занимается сейчас. Поэтому, естественно, он не понимает тех проблем, с которыми сталкивается. И он их отшвыривает. Он занимается совершенно другими вещами.
А интересно, кто по-вашему был бы военный министр, министр обороны настоящий?
Мне трудно сказать, я не знаю.
Не
я, кстати, сказать, не считаю, что министром обороны должен быть обязательно, так сказать, служивый человек. Не обязательно. Но это должен быть человек, разбирающийся в вопросах безопасности и в вопросах обороны, таких как мобилизация, армия и прочее.
Понял.
И в вопросах организации.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Это Анна из Санкт-Петербурга. Мы продолжим через минуту и уже голосование завершим к этому времени.
Развернитесь, пожалуйста.
Как это по-русски?
Реклама.
Слушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Уважаемые радиослушатели, участвуйте в совместном проекте радиостанции «Эхо Москвы» и компании «Эванс». Выбор за вами. Баннер программы на сайте «Эхо». Оставляйте свою заявку. Программа «Выбор за вами». Новые возможности в прямом эфире.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал служб «Эхо Москвы».
Внимание!
Так.
Изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра.
Ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно. echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
Разворачивайтесь в марше!
Продолжаем разворачиваться. Мы развернулись в сторону новых назначений в правительстве и большую какую-нибудь неожиданность, вроде совмещения постов, вроде радикального изменения структуры правительства, ожидает у нас из позвонивших всего 26,8%. 73,2% позвонивших в наше голосование этого не ожидают. Оксана.
А я что? Я
а ты за кого?
А я что? Из-за того, кто победит, как всегда.
Да? Да. А ты присоединяешься к сильному. Всегда.
Да.
Ай-яй-яй-яй-яй. Так, так, значит, на зарплату 11 вице-премьерам он зарплату не пожалел, а бюджетникам на 14% добавил. Артем из Челябинска. Артем, вот, кстати, можно я вернусь к Артему из Челябинска?
Так.
Артем из Челябинска, я вас все-таки выдам. Вы знаете, когда здесь Лев Гулько читал и о ветеранах, и когда говорили, не надо ля-ля, что там плохо живут ветераны, по 12 тысяч получают пенсии. Вы только, наверное, постеснялись или не успели добавить, что они жируют, да? А им все мало. Артем из Челябинска. Не хочу вас больше читать. Так. Шевчука в министры. Учись. Это мне Денис из Оренбурга. Дам-дра. Спасибо, сам такой. А Шевчука в министры культуры. Денис из Оренбурга.
Учись уважать людей.
А че бы Шевчука не в министры культуры? Нормально, нормально.
Вот, кстати, не первое сообщение уже вижу про приятную неожиданность по поводу Явлинского.
Явлинский, если
да,
будет.
В правительстве приятная неожиданность.
Да, но это пока такая там полуслух, полуподтвержденный, полунеподтвержденная история с Явлинским правительством, какой-то должностью, возвращением в большую политику и так далее. Правительство в целом предсказуемо, а вот будущий состав администрации президента, вот это действительно неизвестная загогулина, считает Сергей из Барнаула. А мы продолжаем с вами говорить о том, что у нас может быть. Сколько у нас есть времени поговорить,
да,
еще, да?
Еще минуты.
Я тут ваших правилов не
минуты
знаю.
Минуты три еще.
Минуты три. Тогда быстро включаем вот этот, предположим, телефон. Алло, добрый день. Алло, здрасте. Алло. Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Алексей, Москва.
Алексей, вот для вас приятная была бы неожиданность и неприятная неожиданность в правительстве?
Ну, приятная неожиданность – это замена Сердюкова, однозначно. Потому что не профессионал.
Должен быть военный, допустим, по-вашему?
Конечно, на Шаманова, кто отвечает за боевую подготовку войск. Вот.
Понятно. А
как минимум Родионов.
А неприятное?
Ну, неприятно, если заменит Шойгу или таких профессионалов, как, допустим, того же министра МВД или ФСБ.
Понятно. Спасибо большое. Алексей нам звонил. Алексей, вот в эту часть.
Ну да, такие профессионалы.
Если на более жесткого, предположим, и типичного военного, чем как Родионов, как компромисс. Как компромисс.
Ну да.
Еще. Вот. И оставят, если сменят, будет неприятно, если сменят
Нургалиева.
Таких профессионалов, как Нургалиев, Патрушев. Поехали дальше. Хорошо. Алло, добрый день. Алло.
Добрый день.
Алло, добрый день.
Сергей из Новосибирска.
Сергей, вот. Новосибирск.
Скажи. Вообще из Саратова и звоню, но в Новосибирске живу.
Ага, понятно, хорошо. Саратов / Новосибирск. Хорошо. Говорите, какая у вас будет неожиданность, приятная и неприятная?
У меня не неожиданность, у меня есть предложение, довольно-таки интересное. Если с точки зрения авторитетных экспертов, опубликовать на сайте все возможные и невозможные кандидатуры, то за день вы узнаете все мнение народа о всех министрах.
Но это
и
мы делаем.
Дальше?
Ну и что дальше?
В процентном отношении.
Ну и что, мы узнали.
И да, дальше что?
И узнали. А потом сравните с тем, что будет. Вот на самом деле.
Ну, спасибо, мы тем и занимаемся. Спасибо, мы тем и занимаемся. Мы рассказали, как проголосовали наши слушатели. Так, Шевчука просто супер. Юра из Санкт-Петербурга. Юра, если это Юра Шевчук, тем более.
Приятная неожиданность.
Нет, ну а что Шевчук? Что Шевчук? Хорошо. Главное, он, я думаю, что не будет заниматься идеологией в культуре. Вот это самое главное. А так... Может, кому-то поможет он. Он же понимает, что нужны и библиотеки, и чтобы театры развивались нужны. Там другое дело. Алло, добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут? Откуда звоните?
Меня зовут Александр, я звоню из Ростова.
Александр, для вас приятная и неприятная неожиданность была бы в составе правительства?
Ну, я хотел бы высказаться в защиту Сердюкова, потому что, ну, все на него нападают. Даже есть кандидатуры такие, как Шаманов. Ну,
да, был вот у нас.
Герои гражданской войны, которые потом завалили Ульяновскую область, поставили ее на колени. Ну, я думаю, что таких нам этих военачальников не нужно. Я думаю, что гражданский... Нормально справится и справляется, я думаю.
А да, но это вот. Не неожиданность. Если оставить Сердюкова, да. А какая была приятная неожиданность для вас?
Приятная неожиданность? Ну, если бы в правительстве появились такие люди хотя бы, ну, типа Явлинского.
Типа Явлинского.
А что вас расстроит, если в правительстве останется или появится кто?
Да, неожиданно расстроит.
Ну, по правде говоря, в правительстве, по большому счету, ну, министра образования, может быть, Фурсенко, я не хотел бы, чтобы он оставался, потому что, несмотря на все эти вот эти поборы в школах, всякие там натирки полов, ну, порядок надо в образовании наводить, конечно. Может быть, это более актуально, чем в обороне. Нам, по-моему, никто там особо не угрожает. А образование все-таки, я думаю, что мы уже... И здравоохранение тоже так же.
Понятно. Спасибо.
Кстати, нам тут пишут, спасибо. Как быстро забыли Зурабова. Вот будет сюрприз. Ну что, поживем, увидим.
Кстати, там с Зурабовым, мне очень, на мой взгляд, такая история все-таки неоднозначная. Потому что это, мне кажется, что вешалку для собак во многом сделали из-за того же Зурабова. Приятная неожиданность. Сечин уходит в Совмин. Неприятная. Сечин остается на дежурстве при Медведеве. Все, друзья мои. Все. Оксана Пашина, Сергей Бунтман. Все, да, у нас?
Да, приятная неожиданность. Я здесь останусь еще на несколько минут, чтобы рассказать вам о погоде.
Да, вот я не останусь. Я приду, и у нас будет особое мнение с Леонидом Млечиным. А завтра приду утречком. Будем разворачиваться с вами. До свидания.
Разворот.